Что-то в ее голосе, горечь, глубокая обида привело меня в замешательство. Я сказал несколько неловко, но искренне: «Простите». «О, ничего, это не важно. Не огорчайтесь так. Давайте поговорим о чем-нибудь другом». Я повиновался. «Расскажите мне о других людях, живущих в этом доме», — попросил я, — «если только они вам знакомы». «Я знаю Латрелов всю свою жизнь. Грустно, что они вынуждены заниматься такими вещами. Особенно жаль его, он славный. И она лучше, чем вам кажется. Ей приходилось сжаться и экономить всю жизнь. Вот почему она стала несколько, скажем так, хищной. Когда постоянно приходится на всем выгадывать, это в конце концов сказывается. Единственное, что мне в ней не нравится, — ее экзальтированность. Расскажите мне что-нибудь о мистере Нортоне». «Рассказывать особенно нечего. Он очень милый, довольно застенчивый и, пожалуй, немного глуповатый. Никогда не отличался крепким здоровьем. Он жил вместе с матерью, сварливой недалекой гусыней. Думаю, Нортон был у нее в полном подчинении. Несколько лет тому назад она умерла. Он хорошо разбирается в птицах, цветах и все такое прочее. Нортон очень добрый. Он из тех, кто много видит. В свой бинокль, хотите вы сказать?» Мисс Коул улыбнулась. «О, я выразилась не в буквальном смысле. Я имела в виду, что он многое замечает, как и большинство тихих людей. Он не эгоистичен и очень внимателен ко всем, но в какой-то мере это неудачник, если вы понимаете, что я имею в виду». Я кивнул. «О да, я понимаю». Внезапно в голосе Элизабет Коул снова зазвучала горькая нота. «Именно это угнетает в подобных местах. Пансионы, хозяева которых люди благородного происхождения, сломленные жизнью. Там полно неудачников, людей, которые ничего не достигли и никогда ничего не добьются, которые потерпели фиаско. Старых и усталых, конченых людей». Ее голос замер. Глубокая печаль проникла мне в душу. «Как это верно. У тех, кто собрался здесь, нет будущего. Седые головы, отлюбившие сердца, утраченные мечты. Я сам, пребывающий в тоске и одиночестве. Женщина возле меня, исполненная горечи и разочарования. Доктор Франклин, энергичный и честолюбивый, планы которого срываются. И его жена, изнуренная болезнью. Тихий маленький Нортон, который, прихрамывая, бродит по окрестностям и наблюдает за птицами. Даже Пуаро, когда-то блистательный Пуаро, теперь прикованный к инвалидному креслу старик. В прежние времена все было иначе. В те дни, когда я впервые приехал в Стайлз, эта мысль была так печальна, что я не сдержался, и с губ моих сорвался горестный стон. Моя собеседница поспешно спросила: «Что такое?» «Ничего. Просто меня поразил контраст. Знаете, в молодости, много лет назад, я бывал здесь. Я думал сейчас о том, что многое изменилось с тех пор». «Понятно. Значит, это был счастливый дом. Все были счастливы здесь». Любопытно, как иногда мысли сменяют одна другую, словно стеклышки в калейдоскопе. Это произошло со мной сейчас. Замелькали картины давних событий. И, наконец, мозаика сложилась в правильный рисунок. Мне дорого было само по себе прошлое, а не его реальные события. Потому что даже тогда, в то далекое время, в Стайлз не было счастья. В памяти вставали бесстрастные факты. Мой друг Джон и его жена, оба несчастные, недовольные жизнью, которую вынуждены были вести. Лоренс Кавендиш, погруженный в меланхолию. Юная Сэнди, жизнерадостность которой омрачалась ее зависимым положением. Инглторп, женившийся на богатой женщине ради ее денег. Нет, никто из них не был счастлив. Этот дом не знал радости. Я сказал мисс Коул: «Я поддался обманчивому чувству ностальгии. Этот дом никогда не был счастливым. И сейчас тоже. Все здесь несчастны». «Нет-нет, ваша дочь, Джудит несчастлива», — возразил я и вдруг отчетливо понял это. «Да, Джудит не была счастлива». «Вот и Бойд Каррингтон», — неуверенно продолжал я. «На днях он говорил, что очень одинок. Однако, несмотря на это, мне кажется, что он наслаждается жизнью. У него есть дом и еще много всего». Мисс Коул ответила довольно резко: «О да, но ведь сэр Уильям другой, мы не читаем ему. Он пришел сюда из другого мира, мира успеха и независимости. Он преуспел в жизни и сознает это, он не из числа покалеченных». Меня удивило выбранное ею определение. Я озадаченно взглянул на свою собеседницу. «Какое странное слово пришло вам на ум, отчего не поясните ли?» «Потому что», — с неожиданным ожесточением ответила мисс Коул, — «это именно так и есть.
Во всяком случае, в отношении меня. Я покалечена.
— Я вижу, что вы были очень несчастны, — мягко произнес я.
— Вы ведь не знаете, кто я, не так ли? Она посмотрела мне прямо в лицо.
— Я знаю вашу фамилию.
Коул не моя фамилия. Вернее, это фамилия моей матери. Я взяла ее после...
— После?
— Моя настоящая фамилия — Личфилд.
Первое мгновение эта фамилия показалась мне просто смутно знакомой. Потом я вспомнил. — Мэтью Личфилд! — она кивнула.
— Я вижу, вы в курсе. Именно это я имела в виду. Мой отец был душевно больным человеком и тираном. Он запрещал нам жить нормальной жизнью. Мы не могли пригласить в дом друзей. Он почти не давал нам денег. Мы жили как в тюрьме.
Она запнулась. В ее красивых темных глазах застыла печаль. А потом моя сестра... Пожалуйста, не надо, не продолжайте. Это слишком мучительно для вас. Я знаю эту историю, нет необходимости мне рассказывать.
Но вы не знаете, не можете знать. Мэгги, это непостижимо, невероятно. Я знаю, она пошла в полицию и созналась, но иногда мне все же не верится. Порой мне кажется, что это неправда, что это не так, как она сказала.
Вы имеете в виду, осторожно начал я, что факты расходятся с... Мисс Коул резко оборвала меня.
Нет, нет, дело не в этом. Дело в самой Мэгги. Это на нее не похоже. Это была не Мэгги.
Я с трудом заставил себя промолчать. Еще не пришло то время, когда я смогу сказать ей: вы правы. Это была не Мэгги.